Новостей подготовила Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Зачем Андрей Луговой, обвиняемый в убийстве Александра Литвиненко, собирается в Госдуму? На что рассчитывает «Яблоко» на парламентских выборах? Кому нужны политические дебаты единороссов и коммунистов? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». Также в программе наши постоянные рубрики «Обзоры прессы», «Новости экономики» и «Спорта». В Москве проходит съезд ЛДПР. Главный вопрос в повестке дня – утверждение списков партий для предстоящих парламентских выборов. На этот раз партии Жириновского удалось преподнести сюрприз наблюдателям. За два дня до съезда стало известно, что второе место в первой тройке, естественно, после бессменного лидера Владимира Жириновского, займет российский бизнесмен Андрей Луговой, обвиняемый британскими властями в убийстве Александра Литвиненко. На съезде ЛДПР работает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Сейчас она с нами на прямой связи по телефону. Люба, добрый день. Итак, рассказывайте, что происходит на съезде ЛДПР. Действительно ли Андрей Луговой стал центральной фигурой съезда?
И не просто стал центральной фигурой съезда. Виктор, здравствуйте. Он находится в президиуме, лучезарно улыбается журналистам, подмигивает им, в общем, чувствует себя в своей тарелке. Съезд идет уже больше часа, примерно 40 минут продолжается доклад лидера ЛДПР Владимира Жириновского, я к нему еще вернусь. Ну и главную новость дня сегодняшнего, конечно, меня украли. Главная новость — это то, что в первую тройку ЛДПР на выборы в Госдуму войдут сам Владимир Жириновский, его сын Игорь Лебедев и бизнесмен Андрей Луговой, которого британская прокуратура обвиняет в убийстве Александра Литвиненко. Сейчас вся тройка заседает в президиуме съезда, а сам Владимир Жириновский, похожий на учителя географии, стоит с указкой у карты мира. Его политический доклад называется «Всемирная гражданская война». Основной месседж, то есть послание доклада, что Россия до сих пор в кольце врагов, и для того, чтобы вывести страну из кризиса, ей нужен сильный лидер. Над сценой, где проходит доклад, развешаны лозунги партии «Только ЛДПР», «ЛДПР хорошо русским, хорошо всем», «ЛДПР не врать и не бояться». Ну и главная цель сегодняшнего съезда, естественно, окончательно определиться с федеральным списком кандидатов в депутаты Госдумы. И позвольте себе процитировать резолюцию съезда, которую раздали журналистам перед самого началом. Цитирую: «Победа ЛДПР, ее приход к власти – это реальный шанс покончить с бедностью, преступностью и национальным унижением». Об национальном унижении сегодня много говорится в докладе Владимира Жириновского. «Мы предлагаем не абстрактные идеи, не строительство эфемерных общественных систем, а вполне конкретные, осуществимые задачи по отстаиванию национально-государственных интересов и каждодневных потребностей людей». Конец цитаты.
Люба, я хотел бы поинтересоваться. Насколько я понимаю, лидер ЛДПР пока никак не обмолвился, почему, собственно, Андрей Луговой вошел в список ЛДПР на парламентских выборах.
Он пока конкретно об этом не говорил, он только высмеял журналистов, которые спрашивали его, почему не Виктор Батурин в первой тройке. Он сказал, что эта информация изначально была чепухой, непроверенной информацией. Ну, а насчет Лугового он только сказал, что это вполне достойный кандидат.
Спасибо большое. Любовь Чижова была на связи с нами по телефону со съезда ЛДПР. Я надеюсь, что Владимир Жириновский так или иначе все-таки объяснит, почему же Андрей Луговой, который обвиняется в убийстве Александра Литвиненко, вошел в первую тройку его партии на парламентских выборах. Я напомню, что в то же самое время, то есть сейчас, в Тверском суде Москвы начнется рассмотрение иска Андрея Лугового к газете «Коммерсант». Луговой требует от газеты 20 миллионов рублей за оскорбление чести и достоинства. А поводом для иска стала статья о «Коммерсанте», в которой убитый Александр Литвиненко назван жертвой Андрея Лугового. Мой коллега Михаил Селенков позвонил главному редактору «Коммерсанта» Андрею Васильеву.
Я не согласен с суммой. Андрей, как достаточно опытный товарищ, прекрасно понимает, что имело место просто техническое, ну, скажем так, фразеологическая неточность. Вот, он довольно долго сотрудничал, ну, даже и по этому делу много работал с нашими журналистами. И если для него принципиально важна вот эта формулировка, то окей, мы готовы признать. Но дело в том, что сумма, которую я объявил, сразу переводит его в разряд не принципиальных борцов за точность формулировок, да, за человека, который даже на этом хочет мальца обогатиться. бить бабла. И поэтому, мне кажется, весь пафос его миска, он снижается, не говоря о том, что по опыту, я говорю, у меня немалый опыт судиться с разными людьми. Конечно, никакой такой суммы в помине ему никто не даст, и зачем позориться, я не очень понимаю. Впрочем, надеюсь, что в суде Андрей, как здравый человек, все-таки придет к правильному выводу, мы подпишем мировое соглашение.
До суда или во внесудебном порядке?
Как да вы... хоть в судебном, нам все равно. Там же, понимаете, элементарный был момент, когда он эту ошибку увидел. Если бы он мне просто позвонил, например, да, мы бы все равно внесли бы, конечно, вот это уточнение, потому что мы, собственно, так и делаем и до суда, и без всякого суда, если мы действительно допускаем ошибку, как любое средство массовой информации, тем более ежедневное. Есть какой-то брак, да, и зачем надо было делать это шоу, я не очень понимаю.
Вы это исправление обязательно напечатаете?
Ну, посмотрим. Я говорю, если он пойдет по пути, что для него деньги важнее, ну, тогда будет длинный процесс со всеми неприятными для него пиаровскими составляющими. Я повторяю, надеюсь, что до этого не дойдет.
Это был Андрей Васильев, главный редактор «Коммерсанта». С ним беседовал мой коллега Михаил Соленков. В субботу и воскресенье прошел съезд другой партии российской. Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» приняла предвыборную программу «Семь шагов к равенству», утвердила партийный список и сформировала первую тройку для выборов. Первая тройка теперь выглядит так. Лидер партии Григорий Явлинский, правозащитник Сергей Ковалев и первый зам председателя «Яблока» Сергей Иваненко. В Москве и на Дальнем Востоке будут баллотироваться два члена-корреспондента Российской академии наук Алексей Арбатов и Алексей Яблоков. Итоги съезда подводит Михаил Соколов.
Партия «Яблоко» провела свой предвыборный съезд первый. Григорий Явлинский мелькнул на экранах с программой «Семь шагов к равенству возможностей», нелестно характеризующей режим Владимира Путина.
Мы сегодня видим, что нет независимого парламента, а следовательно нет законов, которые выражают общественные интересы, а не интересы отдельных групп. Нет независимого правосудия в стране, оно заказное. Бизнес не только не отделен от власти, а наоборот сращен с властью до предела. Ни одно решение серьезное не может приниматься без участия чиновников. Ну, кто-то должен сказать нет, что это все не годится.
По мнению Григория Явлинского, «Яблоко» должно было бы занять место ответственной оппозиции. Кадровый вопрос решился ночью в первый день съезда. Отказался по личным причинам от участия в выборах зампред партии Сергей Попов. Хотя питерская организация предлагала его в первую тройку списка. На третье место вышел в образе профессионального экономиста зампред партии «Тень лидера» Сергей Иваненко. На второе место избран сопредседатель общества «Мемориал» Сергей Ковалев, который считает, что на базе «Яблока» может появиться интеллектуальный центр оппозиции, аналогичный польскому «Коскор» времен «Солидарности».
Это предвыборная кампания, возможность что-то донести до наших сограждан. Я-то рассчитываю на то, что это, наоборот, шаг к солидарности. Слава Богу, если бы «Яблоко», выигравшее или проигравшее эти выборы, стало бы некоторым аналогом «Коскора». И тогда победа солидарности, изменение государственного устройства определяется круглым столом, на котором говорят соответствующие власти: «Позвольте вам выйти вон».
Ковалев не питает иллюзий насчет честности выборов. Григорий же Явлинский, говоря о кампании, шутит.
Каждый бежит по своей дорожке, и каждый хочет прибежать первым. Бежит, правда, по этой дорожке еще и медведь. Это представляет особую специфику этого соревнования. Граждане, которые бегут по этой дорожке, они бегут в мешках со связанными ногами, и им предлагается открыто конкурировать, и у них спрашивают: как там у вас с рейтингом? А что вы так медленно бежите вообще? Наша главная задача не столько убежать от медведя, сколько обогнать всех наших остальных оппонентов.
Шансы у партии есть, считает профессор Виктор Шенис.
Потенциально людей, которые способны проголосовать за «Яблоко», процентов 10-12 в стране существует.
Для партии «Яблоко» важно сегодня не потерять некий драйв, который появился на 14-м съезде. Итак, лидерская партия стала более сплоченной. Михаил Соколов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве расследуют обстоятельства убийства 19-летнего студента из Ирана. В Таиланде найдены бортовые самописцы самолета, разбившегося в воскресенье на острове Пхукет. На парламентских выборах в Греции победу одержала правящая консервативная партия «Новая демократия». Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио «Свобода». Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода» в клубе «Квартира 44». Сегодня речь пойдет о том, как преподавать трагические эпизоды истории 20 века в средней школе. Проведет программу Елена Фанайлова. Итак, слушайте в 2 часа дня по московскому времени. В эфире программа «Свобода в полдень». Продолжает ее, как обычно, обзор центральной российской прессы. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, еще раз добрый день.
Добрый день.
Насколько я понимаю, этот наш выпуск вы хотели начать с темы Андрея Лугового, который неожиданно оказался в списках партии ЛДПР. И, насколько я понимаю, поскольку новость появилась уже пару дней назад, газеты наверняка успели как-то прокомментировать это сообщение.
Да, конечно. Статья в «Известиях» называется «Послужил Березовскому, пригодился Жириновскому». Зачем это нужно новоявленному второму номеру ЛДПР, то есть Андрею Луговому? Ну вот корреспондент пишет, что самый очевидный ответ – депутатская неприкосновенность. Но от выдачи в Британию Луговой защищен не только Конституция и весьма жесткая реакция всех высокопоставленных лиц, включая путинские «мозги им надо поменять». Это фраза, цитата из выступления главы государства. А в том случае, если вдруг у Лугового возникнут серьезные претензии со стороны российского суда, неприкосновенность, как показывает опыт, решением Нижней палаты может быть и снята. Скорее всего, Луговому, уже ставшему мировой знаменитостью, действительно срочно понадобилась политическая трибуна, для чего станет ясно по ходу кампании. А вот зачем это нужно ЛДПР, продолжает автор статьи. До сих пор Жириновский не позволял оказываться рядом с собой звездам более ярким, чем он сам. Даже Алексей Митрофанов, чей скандальный уход «Справедливую Россию» сделал вакантным второе место в списке, был по степени своей известности и экстравагантности скорее копией партийного шефа, нежели его соперником. Луговой же своим шлейфом полуневой истории перебивает даже Жириновского. Но сейчас у ЛДПР положение сложнее, чем раньше. Партия, по данным различных исследований, находится на самой грани 7-процентного барьера. И я бы хотел бы еще продолжить. В этом же материале рассказывается о СПС и потенциальном кандидате в депутаты, рядовом Андрее Сычеве. В одно из недавних своих официальных заявлений сами правые признавали, что, мол, негоже делать политику на человеческой трагедии. Однако политика Сычева уже делают вовсю. Как говорится в его живом журнале, по убеждению многих, его ведет не сам солдат, а политтехнологи. В Думу рядовой идет только для того, чтобы посмотреть в глаза генералам. Вот такой материал. Ну, и тут пишут немножко и про Алину Кабаеву. Вот красавице нашлось место только в региональном татарстанском списке «Единой России», успех которого без того обеспечит фамилия Минтимера Шаймиева. Я думаю, что еще будут новые имена.
И... Мумин, переходя к другой теме, сегодня президент начинает консультации с новым премьер-министром относительно состава правительства. Есть какие-то слухи, очень коротко, если можно?
Ну, вы знаете, вот в статье в газете «Ведомости» рассказывается о том, что вот некоторые члены кабинета, пока еще действующего, и о исполняющих обязанности, им светит разная сфера. Допустим, Виктор Христенко, и о министра промышленной энергетики, может возглавить Роснефть. Вот такая информация. Еще то, что по информации источника близкого к Минпромэнерго, это министерство будет разделено на два: промышленности и энергетики, и его, скорее всего, возглавит, Минпром возглавит 38-летний Ники Мантуров. Ну, еще и очень коротко, значит, пишут о том, что Михаил Зурабов, Александр Соколов и Владимир Яковлев, это непопулярные министры, по версиям отдельных экспертов, скорее всего, не попадут в новое правительство, а вот Кудрин может остаться.
Спасибо большое, Мумин. Будем ждать сообщений из Кремля. А я напомню, что обзор центральной российской прессы подготовил сегодня Мумин Шакиров. Вы слушаете «Свободу в полдень». Оренбургское отделение «Другой России» обратилось с жалобой в прокуратуру и к правозащитникам по поводу ареста местного активиста движения Людмилы Харламовой. Ее арестовали по обвинению в хранении наркотиков. Людмила Харламова утверждает, что наркотики ей подбросили милиционеры, проводившие обыск. Людмила Харламова избрана делегатом на Ассамблею оппозиционной коалиции «Другая Россия», входит в список кандидатов в Госдуму. Я попросил прокомментировать события в Оренбурге активиста «Другой России», помощницу Гарри Каспарова, Марину Литвинович. Есть ли у «Другой России» возможности юридической поддержки своих сторонников?
Вы знаете, когда мы сталкиваемся с подобными случаями, конечно, мы пытаемся предпринять все возможные действия. Вы уже говорили о запросе депутатов Государственной Думы. Мы обязательно будем пробовать это сделать. Возможно, это повлияет на решение судьбы этой девушки. Ну, также, если понадобится юридическая поддержка, мы ее готовы оказать. Другое дело, что суд был уже в эту субботу, и девушку приговорили к 3 месяцам ареста.
Региональная конференция в Оренбурге уже прошла, ее, собственно, и организовывала Людмила Харламова. С чем может быть связана акция правоохранительных органов против Харламова? Вот, казалось бы, все прошло уже. Как вы считаете?
Мы замечаем, что репрессии начинают происходить против всех наших организаторов праймерис в регионах. Это не первый случай, когда человека задерживают, подвергают задержанию или аресту. К сожалению, вот такой случай, связанный с уголовной статьей и с подкидыванием наркотиков, это первый раз. Но мы констатируем, что репрессии происходят почти везде.
Вот эти репрессии, это, как вы считаете, инициатива местных властей, или это прямое указание сверху из Кремля, или же, возможно, вот как сейчас в случае с Оренбургом, это какое-то следствие давних претензий властей к запрещенным нацболам, поскольку известно, что Людмила Харламова, собственно, была членом национал-большевистской партии до ее запрета?
Я думаю, что, конечно же, команда на такие репрессии и ставится задача помешать проведению праймерис, это все дается команда на федеральном уровне. Другое дело, что в регионах выбирают свои способы эти репрессии проводить, и местные уже правоохранительные органы, УБОП и прочие структуры уже сами решают, каким способом нажать на людей и заставить их отказаться от той деятельности, которой они занимаются.
Я все-таки немножко возвращаюсь к своему вопросу. Как вы считаете, это может быть именно следствием того, что власти очень решительно настроены именно против нацболов?
Это нам давно известно, и очень многие люди, близкие к Кремлю, неоднократно говорили, что сделают все возможное, чтобы стереть с лица земли национал-большевистскую партию и ее членов.
За две оставшиеся вот сейчас в сентябре недели «Другая Россия», насколько я знаю, должна провести еще более 10 региональных конференций, в том числе и в Москве. Затем должна быть ассамблея, и тоже, наверное, в Москве она должна быть проведена. Тем не менее, мы знаем, что в Москве власти тоже довольно энергично взялись за «Другую Россию». Мой вопрос такой: насколько реалистичны планы провести ассамблею в Москве, и насколько представительной она будет, если вот учесть, что многие сторонники «Другой России» просто окажутся за решеткой, видимо, в этот момент?
В ассамблее финальной должны принять порядка 800 человек участие, и мы сделаем все возможное, чтобы она прошла, даже если придется ее проводить на улице, в полях, в лесах, даже уже не знаю где, но мы настолько полны решимости ее провести, что нам ничто не помешает, я думаю.
Правильно ли я понимаю, что вы пока не готовы говорить о московской конференции?
Мы планируем, что московская конференция состоится примерно в середине следующей недели.
Рассказывала активист «Другой России» Марина Литвинович. Сегодня в Москве впервые состоялись дебаты «Единой России» и «Компартии». Дебаты были несколько странные, поскольку были организованы еще до официального старта предвыборной кампании. На эти дебаты сходил мой коллега Карен Агамиров. Сейчас он уже вернулся. Дебаты оказались не такими уж длинными. Карен, добрый день. Расскажите, что было самое яркое на этих дебатах, чем они вам запомнились?
Самое яркое, Виктор, было то, что они состоялись, потому что 4 года назад, если вы помните, «Единая Россия» вообще уклонялась от всяких дебатов, да? Сегодня они прошли, и это уже позитив, надо сказать. Ну, а так, вы знаете, стандартный набор аргументов со стороны той и другой. То есть, да, коммунисты говорят о социалистических временах, о гарантиях личности в те времена, да? Единороссы говорят, ну какие же гарантии, а репрессированные, то, что за границу выехать было нельзя. Тема сегодняшних дебатов, напомним, «Государство и личность». Угу. Каждая сторона вот, оперировала своими аргументами, но то, что они прошли и состоялись, это уже большой позитивный момент.
Но я думаю, что мы должны подчеркнуть, что они прошли и состоялись исключительно для внимания журналистов, не так ли? Вообще привлекло внимание?
Журналистов было очень много, ага. Да, были независимые эксперты, иногда эмоции захлестывали и в другую сторону, да, там была Светлана Савицкая, знаменитая от коммунистов. Но Эрнест Мацкевичус, ведущий теледебатов, телеведущий, он умело их направлял и прекращал.
Спасибо большое, Карен, за ваше впечатление. Будем ждать от вас более подробного рассказа в эфире «Радио Свобода» позже. И я напомню, что независимые эксперты считали сегодняшние дебаты пустой формальностью, так как, по общему мнению, будущий победитель думских выборов давно известен. Материал Мумина Шакирова.
Правые убеждены, что дебаты, затеянные «Единой Россией», носят исключительно рекламный характер. Такова точка зрения одного из лидеров Союза правых сил Бориса Надеждина.
Все, чем занимается «Единая Россия» и ее лидеры, в этом смысле публичном, является чистым пиаром и заранее спланированными мероприятиями. Но вожди «Единой России» по фамилии там Грызлов, Шойгу там и прочие показываются по телевизору, в прайм-тайм, во всех выпусках новостей. Говорят только хорошие, никто на них не нападает. Дебаты, в которых они согласятся участвовать на 90%, будут постановочными. И если их кто увидит по центральному телевидению или как-то, то их увидят в нужном виде. Что я считал бы честными дебатами? Ответ. Ровно то, что предусмотрено законом о выборах. И на равных основаниях, в результате жеребьевки, определяются пары. Ну, как в честных спортивных соревнованиях. Также устроен российский закон о выборах. И тот факт, что «Единая Россия» не хочет по этим правилам участвовать, означает, что она, во-первых, боится. Во-вторых, рассматривает дебаты не как реальное соревнование программ, личностей, лидеров и так далее, а просто как постановочное мероприятие.
Политолог Марк Урнов убежден, что за последние годы лидеры «Единой России» поднакопили политического опыта и теперь могут себе позволить говорить с оппонентами, ну, конечно, имея за спиной поддержку президента Владимира Путина.
«Единая Россия» вполне может себе позволить то, что мне не позволяло в прошлые разы. Другое дело, имеет ли это смысл, но, опять-таки, с точки зрения пиара, конечно, смысл имеет. Мы теперь вот обсуждаем, мы теперь готовы к дискуссиям, мы теперь демократичны и так далее, и так далее. Но это форма, это пиар. А по существу, что там, дискутируй, не дискутируй, все равно результат будет один. Законы приняты такие, что никакая оппозиция на сегодняшний день, даже если бы она пользовалась популярностью, не смогла бы опередить партии власти. А уж при сочетании законов и благотворной тени, которую Путин бросает на по своей партии, я имею в виду «Единая Россия» и «Справедливая Россия» для коммунистов и для других оппозиционеров, политическая борьба заведомо обречена на поражение.
Согласно последним опросам, больше всего шансов попасть в Государственную Думу имеет партия «Единая Россия» и КПРФ. Остальные политические организации явно уступают своим основным конкурентам. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Напомню, что сегодня в 7 часов вечера, как всегда, в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня в гостях у моего коллеги Михаила Соколова депутат нынешнего состава Госдумы Александр Лебедев от «Справедливой России». Конечно же, речь пойдет о будущих выборах. Ну а у нас в программе «Свобода в полдень» вас ждут новости Москвы и Петербурга, разговор о подземных стоянках в Петербурге, насколько они безопасны для облика города. Также наши постоянные рубрики «Экономические новости» и «Новости спорта» в самом конце программы. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Грозном во время спецоперации убит сподвижник одного из лидеров чеченских маджахедов Доки Умарова Рустам Вичигов. Ранены два милиционера. В Кизил-Юртовском районе Дагестана проходит спецоперация. Как сообщает МВД республики, милиция блокировала двух боевиков в одном из домов поселка Новый Сулак. Идет перестрелка. В Москве убит студент из Ирана. Нападение на 19-летнего студента Московского энергетического института Ахмада Реза Харами было совершено вчера на юго-западе города. Ему были нанесены многочисленные ножевые ранения. Идет следствие. В Тверском суде Москвы начинается рассмотрение иска Андрея Лугового к газете «Коммерсант». Луговой требует от газеты 20 миллионов рублей за оскорбление чести и достоинства. Поводом для иска стала статья в «Коммерсанте», в которой, как считает предприниматель, его фактически обвиняют в убийстве Александра Литвиненко. В Таиланде найдены бортовые самописцы самолета, разбившегося в воскресенье на острове Пхукет. По последним данным, в авиакатастрофе погибли 89 человек. Около 40 выжили, некоторые тяжело ранены. Среди пассажиров были в основном иностранцы. На парламентских выборах в Греции победу одержала правящая консервативная партия «Новая демократия». Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил, что его страна не поддастся давлению извне и будет развивать свою ядерную программу. Одновременно в интервью французскому телевидению и радио министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер заявил, что не исключает возможности войны с Ираном, если не будет найден компромисс по его ядерной программе. Президент Пакистана Первез Мушарраф намерен в середине ноября покинуть пост главнокомандующего вооруженными силами. В Китае убита туристка из России, другая ранена. Как сообщил сотрудник МИД России во Владивостоке, нападение было совершено на северо-востоке страны.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В продолжении нашей программы снова новости. На этот раз новости только двух городов – Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Петербург. Более 600 тысяч человек проживает в коммунальных квартирах, почти 120 тысяч коммуналок. Для их расселения разработан законопроект, уже рекомендованный для рассмотрения законодательному собранию. По нему планируется продажа коммуналок в качестве отдельных квартир. Но покупатель может стать собственником только после расселения. Для граждан, продавших свои комнаты, законопроект предусматривает бюджетные субсидии до 30% от стоимости приобретаемых ими квартир. Москва. Со старой площади на новое место переезжают на этой неделе министерство и ведомство правительства Московской области. В Красногорске 1 октября будет официально открыт новый комплекс правительственных зданий разной высоты, связанных лифтами и эскалаторами. Комплекс объединит в единое пространство крытая всесезонная мини-улица. В так называемой губернаторской башне 16 этажей, вертолетная площадка и несколько смотровых. Этот правительственный комплекс проектировала ЗАО «Курорт-проект». Из панорамных лифтов можно будет любоваться видом Москвы-реки, на берегу которой в Микининской пойме и возводится этот комплекс. Его строительство продолжится до 2011 года, а начиналось в 2004. Петербург. В галерее современного искусства фарфора при Императорском фарфоровом заводе открывается выставка коллекции «Белое золото». Она приурочена ко дню рождения завода, который создавался царским указом в 1744 году. Первые изделия появились через два года. Точной даты рождения завода не существовало. В прошлом году день завода впервые отметили в день именин императрицы Елизаветы Петровны, 18 сентября. В пресс-службе завода говорят, что костяной фарфор Императорского завода не имеет аналогов в Европе, благодаря мастерам, разработавшим уникальную технологию 40 лет назад. Галина Агаркова.
В 80-м году группа ученых наших заводских получила государственную премию в области науки и техники, потому что костяной фарфор делали и раньше. Его начали в Англии делать с середины 18 века. Но у нас он тоньше, звонче и полупрозрачный. И ближе всего подходит к знаменитому древнекитайскому фарфору сорта яичная скорлупа. Такой приятный мелодичный звон. Ну и как?
Москва. 18-я всероссийская медовая ярмарка, ранее размещавшаяся в Коломенском, проходит в Царицыно. Около 100 разных сортов меда из 60 регионов страны привезли более 700 пчеловодов. Качество этого продукта и признанного народного лекарства гарантирует Российский национальный союз пчеловодов. Традиционно на медовой ярмарке действуют социальные скидки. Успехом одинаково пользуются мед лесов, степей и гор. Необычно жаркое лето расширило привычный ассортимент. В Москву привезли даже северный вересковый мед. Закроется ярмарка 5 октября. Петербург. Число больных туберкулезом в городе за последние 10 лет увеличилось в два раза. Среди зараженных все больше детей. Специалисты утверждают, что Петербург практически на пороге эпидемии. Появилась особая форма заболевания, устойчивая ко многим современным лекарствам. Распространению болезни способствует необязательность флюорографического исследования и норматив лечения в стационаре, всего 80 дней. Новости Москвы и Петербурга. 17 сентября. Вера Володина.
Проблема автомобильных пробок становится в Петербурге острее с каждым днем, поэтому все активнее дискутируется идея строительства подземных парковок в центре города. Однако эксперты опасаются, что эти парковки могут нанести существенный ущерб городскому ансамблю. В проблеме разбиралась корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
По расчетам специалистов, к 2010 году в Петербурге должно быть 1,3 миллиона автомобилей, но этот рубеж почти достигнут уже сегодня. Местами для хранения при этом обеспечены только 43% машин вместо 60-70% полагающихся по норме. Автомобилистам не нужно рассказывать, что езда в городе усложняется с каждым днем, да и те, кто пользуется общественным транспортом, тоже все чаще застревают в пробках, сидя в автобусах и маршрутках. причины этой ситуации не только в увеличении количества личного транспорта, но и в строительстве новых объектов – бизнес-центров, ресторанов, торговых и развлекательных центров, которые далеко не всегда бывают обеспечены автостоянками нужных размеров, говорит управляющий партнер Агентства развития и инвестиций в недвижимости Игорь Горский.
Если бы мы могли покупать на торгах по разумной цене подготовленные пятна под застройку, мы очень сильно подумали бы, есть ли смысл нам участвовать в развитии пробок и ставить машины елочками. Но в данный момент Петербург расположен достаточно своеобразно. Основными магистралями являются проезды вдоль Невы. На той же Выборгской набережной основным условием введения того или иного бизнес-проекта является одно парковочное место на 100 квадратных метров офисных площадей. Все расчеты по новым девелоперским проектам идут из расчета 80 квадратных метров. Но давайте посмотрим. Бизнес-центр Невский 38. 12 тысяч квадратных метров. Знаете, сколько парковочных мест? 8. Роль власти состоит в том, чтобы направлять бизнес, а не так, чтобы мы построили на Каменноостровском новые 3-4 бизнес-центра, создали там повышенную интенсивность движения, а потом власть сказала: господа, а вот теперь вы все свои машины уберите, мы закроем все ваши бизнес-центры и сделайте теперь что-нибудь заново.
Кажется, теперь городские власти и правда осознали проблему. На международном инвестиционном форуме ProEstate было объявлено о необходимости строительства подземных паркингов, и после форума дискуссия на эту тему активно развивается. Уже сегодня в Петербурге начинается строительство 3 больших подземных паркингов, а по словам заместителя председателя городского комитета по градостроительству и архитектуре Виталия Зенцова, выдано разрешение на проектирование паркингов по 35 адресам, в том числе под площадью Льва Толстого, площадью искусств, Никольской, Манежной, Троицкой площадями и площадью Труда. Это тревожит многих экспертов, поскольку паркинги, даже подземные, предполагают строительство надземных въездов, а значит вмешательство в архитектурную среду. Но самое тревожное, что снова заговорили о скандальном проекте паркинга под Марсовым полем, хотя еще недавно губернатор Валентина Матвиенко уверяла, что никакого строительства там не будет. Прокомментировать эти обширные планы я попросила заместителя генерального директора Петербургского научно-исследовательского и проектного института «Спецпроект реставрация», члена Федерального совета по сохранению культурного наследия Министерства культуры и массовых коммуникаций Михаила Мильчика.
Комитет по инвестициям администрации Петербурга заказал нам некоторое время назад историко-культурные экспертизы по 2 возможным подземным автостоянкам. Речь шла о площади Ленина перед Финляндским вокзалом и площади Шевченко, бывшая площадь Щерца, на Каменноостровском проспекте. Мы сделали эти историко-культурные экспертизы, смысл и цель которых заключалась в том, чтобы ответить на вопрос, возможно ли в принципе там устройство подземных автостоянок. И второе, если возможно, то какие условия для сохранения среды исторически ценной необходимо соблюсти. Сразу же отмечу, что вот в этих 2 случаях мы сочли, что в принципе автостоянки подземные возможны при определенных условиях. Уже если мы будем говорить о Марсовом поле, то с моей точки зрения, даже при том минимальном вторжении в пространство Марсового поля, это невозможно по многим причинам. Но прежде всего, я напомню, что это место захоронения жертв февральской революции, и уже одно это делает, с моей точки зрения, невозможным устройство там автостоянки. Кроме того, даже незначительные вторжения, сложившийся один из важнейших центральных ансамблей Петербурга, неуместен. И третье соображение – это естественный приток транспорта, который вместо того, чтобы разгружать от транспортных перегрузок центр, наоборот, будет служить привлечением новых потоков транспорта. Это же можно в значительной степени отнести и к Конюшенной площади, и к площади искусств.
Не исключено, что теперь защитникам города предстоит новый виток борьбы, на сей раз с подземными автостоянками в самых ценных с архитектурной точки зрения местах Петербурга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжит программу обзор региональной прессы. Сегодня очередь Пскова. Наиболее любопытные публикации в местных газетах представит Анна Липина.
Главная новость, которую не обошли вниманием и региональные средства массовой информации, это отставка правительства России. Как заявил Псковскому агентству информации председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг, смена правительства перед выборами была неизбежна. Это часть политической технологии, а сам президент Владимир Путин в свое время пришел к власти через этот прием. Как пишет Псковское агентство информации, такая манипуляция кадрами при неизменности сути политического курса – обязательная часть введения избирателей в заблуждение перед выборами. У людей пытаются создать впечатление динамики, перемен, исправления ошибок. На самом деле все эти действия только часть выстраивания новой конфигурации федеральной власти. Моментом смены правительства воспользуются для того, чтобы расстаться с персонами наиболее раздражающих общество министров, Зурабова в первую очередь. Это и есть управляемая демократия, когда вопросы власти решает не общество, а сама власть, пишет Псковское агентство информации. Между тем, в Пскове идет масштабный ремонт улиц и дворов. В общей сложности из федерального, регионального и муниципального бюджетов на эти цели выделено 162 миллиона рублей, что вполне закономерно стало темой для многочисленных пиар-акций со стороны городских и областных властей, а также регионального отделения партии «Единая Россия», пишет газета «Псковская губерния». Однако помимо чистого пиара нужно выдать и некий практический результат работы. Совершив инспекционную поездку по улицам города, комиссия обнаружила серьезнейшие нарушения в технологии дорожного строительства. Проверяющие обнаружили, что ремонт улиц не соответствует проекту, уклоны не соблюдаются, поребрик в некоторых местах неоправданно завышен, а вместо колодцев ливневой канализации на одной из проверенных улиц сделаны муляжи. Отремонтированная таким образом дорога не доживет даже до весны 2008 года, пишет газета «Псковская губерния». Впрочем, к этому времени и парламентская, и президентская кампании завершатся, и нужда в дорогах у «Единой России» отпадет. Минимум на 4 года, замечает газета. Между тем, приближающиеся выборы в Государственную Думу сдвинули с мертвой точки решения вопроса, буксовавшего на протяжении последних 18 лет. Об этом пишет газета под названием «Городская». Говорит корреспондент газеты Илья Новиков.
Наконец-то удалось решить вопрос с увековечиванием памяти невинно репрессированных жителей Псковской области. В зале заседания Псковской городской думы прошел оргкомитет по установке памятника жертвам политических репрессий. Всего в регионе репрессиям подверглось более 60 тысяч человек.
Тем временем под Псковом в Себеже на днях было открыто и освящено немецкое воинское кладбище, пишет газета областных властей «Псковская правда». Его созданием занимался Народный союз Германии по уходу за военными могилами. Сейчас под зеленым газоном на площади в 5 гектаров покоятся останки 16 тысяч солдат вермахта, эксгумированные из разбросанных по территории Псковской области немецких захоронений времен Великой Отечественной войны. Рассчитано кладбище на 45 тысяч могил, пишет газета «Псковская правда». Перед его возведением было получено согласие жителей Себежа. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. В Москве сейчас без 15 час. И я напомню заголовки главных новостей этого дня.
«Радио Свобода». Новости.
В Грозном убит сподвижник одного из лидеров чеченских маджахедов Доки Умарова Рустам Вичигов. Ранены два милиционера. В Москве убит студент из Ирана. В Тверском суде Москвы начинается рассмотрение иска Андрея Лугового к газете «Коммерсант». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжает программу «Экономическая панорама». Сегодня ее подготовил Иван Трефилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября увеличится до нового рекордного уровня – $250.30 за тонну, говорится в опубликованном сегодня постановлении правительства страны. Сейчас ее ставка составляет $223.90 за тонну. Пошлина на экспорт нефти пересматривается каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В июле-августе 2007 года средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно $71.60 за баррель или $524 за тонну. Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка, завершила покупку 5% акций российского МДМ-банка, входящего в число 20 крупнейших в стране. Объем сделки составил более $180 миллионов. GE Money Bank, финансовое подразделение американской корпорации General Electric, планирует в 2008 году увеличить объем инвестиций в развитие своего российского бизнеса в 2 раза по сравнению с прошлым годом, до $80 миллионов. Как заявил представитель банка, основные инвестиции будут направлены в открытие 40 отделений по всей России. Холдинг «РАОЕС России» в конце следующей недели может завершить самую крупную инвестиционную сделку в истории российской электроэнергетики, продав немецкому концерну «ЕОН», принадлежащий государству пакет акций компании ОГК-4, одного из 6 межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики, заявил председатель правления холдинга Анатолий Чубайс. Ее объем – 100 миллиардов рублей или в пересчете почти $4 миллиарда. Сообщается также, что в перспективе, в случае одобрения сделок антимонопольным ведомством России, ЕОН намерен довести свою долю в ОГК-4 до 69%. Украина рассчитывает до 2030 года создать в стране порядка 20 гигаватт новых атомных энергетических мощностей, причем первые 2 гигаватта, то есть 2 энергоблока по планам, будут построены уже к 2016 году, заявил министр топлива и энергетики страны Юрий Бойко. Он также сказал, что помимо атомной энергетики, Украина для своей ядерной программы считает приоритетом разведку и разработку урановых месторождений. По словам министра, Украина по запасам урана входит в число мировых лидеров. Курс доллара на сегодня 25 рублей 34 копейки, на 3 копейки ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 35 рублей 17 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает нашу программу, как я уже обещал, спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наталья, еще раз добрый день, и вам слово.
Добрый день, Виктор. Вот спортивная программа минувшего уикенда была очень богата на турниры самого высокого уровня. Ну, начну я с событий на 2 европейских первенствах. В финальном матче мужского чемпионата Европы по волейболу, который прошел в Москве, сборная России уступила команде Испании 2-3. Бронзовые медали достались волейболистам Сербии, одолевшим в матче за третье место соперников из Финляндии 3-1. А в Испании завершился еще один чемпионат Европы по баскетболу, и там тоже в финале встретились сборные России и Испании, и здесь победу одержали россияне 60-59. В матче за третье место сборная Литвы взяла верх над командой Греции 78-69. Об одной из причин успешного выступления сборной России на этом чемпионате после окончания полуфинальной встречи России и Литва нам рассказал бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич.
Все закономерно по одной причине. Примерно где-то 9 команд, они одинакового уровня. И кто на каком этапе будет лучше готов, тот и выстрелит. Вот так получилось, что недооценили нас французы, недооценили нас литовцы. Вот за это они и получили, потому что ту игру, где не сыграл Кириленко, сыграли другие. Хряпа, тот же Холден, это мотор команды, который позволяет нам все-таки маневрировать и делать непрогнозируемые результаты. Потому что я еще раз говорю, что я перед ним снимаю шляпу, и это человек, который настолько влился в эту команду, что без него я ее не вижу. Хотя еще раз говорю, что надо отдать должное. На меня произвело впечатление игра и Моргунова, и Хряпы. Ну, я не говорю уже о Кириленко. От нас никто не ожидал того, что мы с сделали. Недооценивать российский баскетбол нельзя. У нас один из лучших чемпионатов, много иностранцев, но ударную силу все равно создают те игроки, которые играют в других командах, я имею в виду в НБА, и в главной команде это ЦСКА. Многие специалисты, вот тот же Абрадович и Ивкович, они сказали, что никто не ожидал такого выступления от нашей команды, никто не ожидал. Хотя все признавали о том, что команда стала опытнее, все помнят ее еще, когда она только-только начинала у нас. Но многие, я еще раз говорю, команды недооценили все-таки российскую сборную, а я считаю, что это было неправильно.
Таково мнение бывшего тренера сборной России и подмосковных «Химок» Сергея Юлевича. Ну вот видите, Виктор, недаром все-таки Юлевич обратил внимание на игру Джона Роберта Холдена, ведь именно тот за 2 с лишним секунды до конца матча обеспечил победу россиянам.
Да, действительно, но концовка матча, как-то в таких случаях говорят, была сумасшедшей. Причем все буквально на волоске висело. Если кто видел момент вот этого мяча последнего заброшенного, Холден специально тянул время, насколько я понял, чтобы не дать испанцам провести ответную атаку, потом сделал бросок, и бросок-то получился, не сказать, что блестящим, потому что мяч там сначала в дужку, по-моему, ударился, и потом только наконец-таки попал в корзину. Вот так вот счастливо все закончилось для сборной России.
А, да, Виктор, ну, я думаю, просто железные нервы у этого парня.
Да,
Ну, теперь перейдем к другим новостям. Женская сборная России по теннису выиграла Кубок Федерации. Светлана Кузнецова в первом матче в воскресенье одержала победу над Франческой Скиавони, первым номером сборной Италии, 4-6, 7-6, 7-5. И счет стал 3-0 в пользу россиянок. Ну, а затем уже ничего не решавшись встречи Елена Веснина выиграла у Мары Сантанджело 6-2, 6-4. Это третья победа российских теннисисток в Кубке. Ранее они выигрывали почетный трофей в 2004 и 2005 годах. На чемпионате мира по шахматам в Мехико сыграны партии четвертого тура. Лишь в одной из них была одержана победа Левон Аронян из Армении. Выиграл у венгра Петера Лека. В ничью сыграли Владимир Крамник, Россия, Александр Морозевич, Россия, Александр Грищук, Россия, Виша Анант, Индия и Петр Свидлер, Россия, Борис Гельфанд, Израиль. После четырех туров впереди Крамник и Анант, набравшие по 2,5 очка. 14-й этап чемпионата мира в Формуле-1 Гран-при Бельгии выиграл пилот Феррари Кими Райкнен, одержавший 4-ю победу в сезоне. Второе место занял другой гонщик Феррари Фелипе Масса. Третье – двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, выступающий в этом сезоне за Макларен. В общем зачете лидирует по-прежнему еще один представитель команды Макларен Льюис Хэмилтон. Он занял вчера 4-е место и набрал 97 очков. На 2 меньше у Алонсо, третьим идет Райкнен – 84 очка. В Кубке конструкторов команда «Макларен» решением Совета ФИА лишена всех очков, как набранных ранее, так и тех, что пилоты получили в СПА, поэтому кубок досрочно достался «Феррари». Она набрала 161 очко. На втором месте идет «БМВ-90», третий «Рено-39». Победителем 15-го этапа многодневной испанской велогонки «Вуэльта», который прошел между городами Вильякарилла и Гранада, стал испанец Самуэль Санчес. Второе и третье места тоже достались испанским гонщикам Мануэлю Бертрану и Карлосу Барреде. Финишировавший 9-м россиянин Денис Меньшов сохранил лидерство в общем зачете. На 6-м и последнем этапе легкоатлетической золотой лиги, который прошел в Берлине, обе претендентки на джекпот победили в 6-й раз. Россиянка Елена Исенбаева выиграла соревнование в прыжках в 6-м 4 метра 82 сантиметра, а американская бегунья Саня Ричардс финишировала первой в забеге на 400 метров, показав лучший результат сезона в мире – 49,27 секунды. Через неделю на мировом легкоатлетическом финале в Штутгарте эти спортсменки получат по 500 тысяч долларов. В воскресенье определились первые два участника полуфиналов розыгрыша Кубка России по футболу. В матчах 1/4 финала с одинаковым счетом 2-1 Урал из Екатеринбурга обыграл «Сатурн», а пермский «Амкар» – Москву. Эти уральские команды и встретятся в первом полуфинале. А вторая пара будет определена по итогам матча «Зенит» – Том и ЦСКА – Спартак – Нальчик.
Наталья, ну вот последняя ваша новость по поводу Кубка России, она, видимо, объясняет, почему, собственно говоря, в России в минувшие выходные не было футбола, ну, фактически, исключая вот эти вот матчи. Тем не менее, Европа-то вся играла вовсю, везде были очередные туры, не так ли?
Да, Виктор, можно было, конечно, списать отсутствие тура в российском чемпионате на то, что в среду сборная России играла в отборочном матче чемпионата Европы, да, но...
Да. Но в других странах, тем не менее, как-то не помешало это им провести Туры, что наиболее любопытного было, мой вопрос, и, конечно же, мы сразу обращаемся к Испании, поскольку, понятное дело, там играл один российский игрок точно, это Киржаков, и причем сыграл-то очень-очень даже успешно.
Да, он забил 2 гола и вообще был близок к тому, чтобы сделать хет-трик, но, к сожалению, не смог забить пенальти, пробил мимо ворот, а Севилья выиграла у Рекреатива 4-1, набрала 6 очков и делит 2-4 места с Валенсией и Вильяреалом, которые тоже в третьем туре одержали победу. Валенсия выиграла у Вальядолида 2-1, а Вильяреал у Мальорки 1-0. Лидером же испанского первенства остается мадридский Реал, который обыграл Алмерию 3-1, и в его активе 9 очков. Ну, а на первом месте в английском чемпионате идет Арсенал. В 6-м туре он одержал победу над Тоттенхэмом 3-1 и набрал 13 очков. На очко меньше у Манчестер Сити, который дома выиграл у Астон Виллы 1-0. И по 11 очков имеют Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Челси. Ливерпуль сыграл в ничью с Портсмутом 0-0. С таким же счетом завершился матч Челси с Блэкберном, а Манчестер Юнайтед выиграл в гостях у Эвертона 1-0.
А, Наталья, кстати, все-таки возвращаясь немножко к английскому чемпионату, буквально сегодня появилась довольно любопытная новость по поводу Манчестер Сити. Известно, что тренирует эту команду Эриксон. Так вот, вроде появились новости, что Таксин Шиноватор, это владелец Манчестер Сити, пообещал Эриксону огромные деньги, там, по-моему, 150 миллионов фунтов стерлингов для покупки новых игроков. Причем ни много ни мало ставится задача выиграть Лигу чемпионов этому клубу Манчестер Сити. К другим переходим чемпионатам. Ювентус вчера проиграл, причем российские любители футбола могли увидеть этот матч на общедоступном канале. Что происходит в итальянском чемпионате?
Да, и это было первое поражение Ювентуса. Значит, он уступил Удинезе 0-1, у него осталось 6 очков, и столько же имеет Наполи после победы над Сампдорией 2-0. Ну, а лидирует в итальянской серии А Рома, державшая в третьем туре гостевую победу над Реджиной 2-0, у нее 9 очков и на 2 меньше у чемпиона страны Интер, который с таким же счетом взял дома верх над Катанией. Ну, и отмечу еще успешное выступление чемпиона Франции Лиона, многократного чемпиона, который неудачно начал сезон, но теперь его дела поправляются. Он поднялся уже на второе место. Вчера он разгромил, в последнем туре он разгромил Метс 5-1 и вышел уже на второе место в чемпионате, набрав 15 очков. И от лидера Нанси он отстает всего лишь на очко. Но сегодня будем ждать новостей с 4 чемпионатов мира. Да, по борьбе, тяжелой атлетике, художественной гимнастике и женскому футболу.
Спасибо большое, Наталья. Напомню, что обзор спортивных событий минувшего уикенда подготовила Наталья Федотова. Я ее благодарю. На этом завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Михаил Косторов. И, как всегда, напоминаю нашим слушателям, что после завершения «Свободы в полдень» и после выпуска новостей в час дня 7 минут в эфире «Радио Свобода» передача «Правосудие». Программа выходит, как всегда, в прямом эфире, и речь в очередной раз пойдет об инвалидах. Как инвалидам в России реализовать свои права? Почему людям с ограниченными возможностями приходится в суде отстаивать право на свободу передвижения, образование и труд? А проведет программу обычная ведущая этой программы «Правосудие» Марьяна Тарачешникова. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В нашей стране была семибоярщина, потом семибанкирщина, а теперь у нас семихалуйщина.
Я не согласен с суммой.
Андрей, как?
На ход голосования повлияли катастрофические масштабные пожары.
Мы планируем показать нашим американским коллегам, экспертам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.